Глава 7. Если не будет несчастного случая. Утренние ветры пробирались сквозь травяной лес и, вырвавшись на открытое пространство, развивали плащи саларийцев. Знатные члены кланов сидели на табуретах, остальные толпились на расчищенном от растительности месте за частоколом. На фоне их многоцветных одежд темные костюмы землян выделялись серыми пятнами на разных концах временной арены, подготовленной для них. В конце экипажа королевы выступил молчавший до тех пор Джелика. Он и только он будет представлять вольных торговцев в предстоящей дуэли. И вот он стоял в свете раннего утра в шортах и башмаках, сняв с себя всю одежду, за которую могла уцепиться сеть противника. Джелика был выше представителя ЕС, стоявшего перед ним, и гораздо плотнее. Тяжелые мускулы перекатывались под кожей, бледный там, где ее не затронул космический загар многолетних межзвездных странствий. Каждого движения было полно скрытой грацией и силы человека, который в молодости был большим мастером борьбы. В левой руке он держал нож-коготь, подаренный ему самим Грофтом, а в правой – затягивающуюся веревку сети. На другой стороне поля боец ЭС энергично двигался взад и вперед, натирая подошвы своих ботинок песком. С видом превосходства он посматривал на своего противника. Никто из вольных торговцев не позволил себе давать советы Джелика. Капитан лучше всех в команде знал обязанности вольного торговца, а эти обязанности включали широчайшие знания и прекрасные навыки. И, в частности, вольный торговец должен был владеть всеми видами оружия, начиная от бластера и кончая рогаткой. Хотя Джелика не был знаком с оружием саларийцев, ножом и сетью, но он хорошо знал другие виды оружия и другие тактики, которые изучил в прошлом. Сейчас не чувствовалось привычной атмосферы, которая окружала поединки саларийцев. Здесь была церемония. Жрецы призывали свои суровые божества. Прозвучала клятва над лезвием оружия. Ставки между зрителями на исход поединка достигли, по мнению Дейна, небывалых размеров. Большая часть частной собственности саларийца в результате этой дуэли должна была изменить своих владельцев. Когда главный жрец подал знак, оба землянина направились со своих концов поля к центру осторожной и крадущейся походкой космонавтов. Джелика скрутил свою сеть в тугую веревку, насколько позволял ее объем. Оружие, незнакомое ему, представляло схватки скорее слабость, чем преимущество. Но когда противник двинулся ему навстречу, пальцы Рипа сжали ладонь Дейна, и помощник штурмана прошептал: «Он знает!» Дейн и без подсказки товарища заметил это. Запомнив приемы вчерашних дуэлянтов, он сразу понял значение той скользящей грации, с которой боец ЕС нес свою сеть. Противник Джелика не просто получил короткую инструкцию, как пользоваться саргалийским оружием. Он много тренировался с ним и, судя по его обращению с сетью, представлял большую угрозу для капитана. Шум возрастал по мере того, как опытные глаза саларийцев замечали эту деталь. Ставки против капитана Джелика поднялись фантастически высоко, а сердца у членов экипажа упали. Только Ван Райк казался невозмутимым. Он время от времени поднимал к носу бутылочку с пахучими солями элегантным жестом, в точности повторявшим жесты окружавших его и обросших шерстью саларийцев, как будто его ничто не заботило. Ис маневрировал и использовал приемы, напоминавшие худшую копию тех, что несколькими часами раньше показал молодой саларийц. Когда он бросил свою сеть, капитана Джелика уже не было на том месте. Он припал на колено, и сеть пролетела над его плечом на расстоянии добрых 6 футов. Крик одобрения вырвался не только у его товарищей, но и у тех аборигенов, которые ставили на капитана. Дейн смотрел на поле и на бойцов сквозь какую-то водянистую пленку. Болезненное ощущение, которое он испытывал после напитка из чаши дружбы, выросло в кулак, который был у него изнутри, причиняя мучительную боль. Но он знал, что должен преодолеть слабость до конца схватки. Кто-то споткнулся рядом с ним. Он оглянулся и увидел лицо Али, пепельно-серой, под космическим загаром, так похожее на его собственное искаженное лицо. Мгновение помощник инженера в поисках поддержки опирался на руку Дейна, а затем с видимым усилием выпрямился. Значит, он был не один. Он взглянул на Рипа и Викса и понял, что они тоже больны. Но через мгновение все это было забыто. Осталась лишь только вытоптанная поляна и двое людей лицом друг к другу. Эс вновь сделал бросок, и хотя Джелика не попался, но на этот раз сеть задела его руку, оставив на ней следы красной почвы. До сих пор капитан защищался, не прибегая к решительным действиям, внимательно изучая противника. Иес, несомненно, был уверен, что выиграет схватку, что ему остается лишь ждать удобного момента, чтобы закончить борьбу. Дэйн думал, что это займет долгие утомительные часы. Он смутно чувствовал, что так же думают и саларийцы. Один или двое из них что-то гневно кричали Джеллика на своем языке. Конец наступил внезапно. Джеллика оступился и упал. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, Иес бросился вперед, размахивая сетью. Но он не достиг капитана. Во время падения Джеллика подобрал под себя ноги и упал не навзничь, а как бы пригнулся к земле. Его туго свернутая сеть взметнулась над землей, охватив голени Иес. Капитан дернул свое оружие. Иес тяжело упал и остался лежать неподвижно.
«Хвыст! Хвостовой прием жителей Лавокса!»
Торжествующе прогремел голос Вилкокса над застывшей толпой. Использовав свою сеть как хвост, Джеллик опрокинулся у противника приемом, с которым тот раньше никогда не сталкивался. Джеллик тяжело дышал, подструился по его обнаженному телу, оставляя следы в покрывавшей его тело красной пыли. Он встал и подошел к бойцу Эс, который так и не двигался и не произносил ни звука. Капитан опустился на одно колено и стал осматривать своего противника.
«Убей его! Убей его!»
– кричали саларийцы, в которых проснулся инстинкт дикости. Но Джеллика сказал Грофту. «По нашим обычаям противника не убивают. Пусть его друзья унесут его отсюда». Он взял нож-коготь, который Эс все еще сжимал в руке, и заткнул его себе за пояс. Затем повернулся к отряду Эс.
«Возьмите его и уходите!»
Узда, которую он сдерживал себя последние дни, готова была вот-вот порваться.
«Это была ваша последняя игра здесь!»
Тонкие губы Келли скривились, как у рычащего зверя. Но ни он, ни его люди ничего не ответили. Они подняли на руки своего неудачливого бойца и ушли. О своем собственном возвращении в безопасное помещение королевы Дэйн сохранил лишь смутные воспоминания. Он совершенно самостоятельно проделал путь через травяной лес, но затем уступил требованиям своих возмущенных внутренностей. Последнюю часть пути он проделал, опираясь на руку Ван Райка. Стоны, доносившиеся до него, свидетельствовали о том, что он не одинок в своих страданиях. Ему показалось, что прошло много месяцев, когда он пришел в себя и обнаружил, что лежит на своей койке. Он чувствовал большую слабость, внутри было пусто, как будто он лишился большей части своих внутренностей. Но ему уже не было так плохо, как раньше. Он приподнялся. Каюта проявила неприятную тенденцию медленно поворачиваться направо, как будто он был осью, вокруг которой вращалась каюта. У него было полное ощущение свободного падения, и он подумал, может, королева в космосе? Но все это было лишь небольшим неудобством по сравнению с тем, что он помнил. На полужидкой диете, которую прописал ему его товарищам по болезни Тау и изготовил Мура, он быстро восстановил силы. Но он все еще чувствовал слабость и не нуждался в напоминаниях Тау о приеме лекарств. Из всех четверых он болел особенно сильно, а Викс перенес болезнь легче других. Но никто из них, конечно, не перенес этот глоток безболезненно. 3 дня они не принимали участия в работе экипажа.
«Корабль Интерсалар улетел вчера вечером», сообщил ему Рип,
когда они лежали, развалившись на солнце у корабельного трапа, наслаждаясь блаженными часами ленивого выздоровления. Но это сообщение не улучшило настроение Дэйна.
«Не думаю, чтобы они отказались от своего».
Рип пожал плечами.
«Им пришлось бы отвечать перед центром. Спасибо Ван Райку и старику. Благодаря им мы прогнали этих браконьеров. А сейчас у нас такие прочные отношения с саларийцами, что никто не сможет их испортить. Грофт просил капитана научить его этому приему хлыста. Я и не знал, что старик владеет хлыстовой борьбой Лавокса. Это один из труднейших видов борьбы. Как идет торговля?»
Лицо Рипа омрачилось.
«Кончились товары. У Викса появилась идея, но она не принесет нам камни Корос. Он убедил Ван Райка погрузить в трюмы это красное дерево, которое его так заинтересовало. К счастью, саларийцы в обмен на древесину берут обычные товары. Вик считает, что дерево можно будет продать на земле. Оно очень прочно, его не берет стальное лезвие. В то же время оно легкое, его удобно грузить. Удивительный материал. И цвет необычный. Чистокол из таких бревен вокруг селения Грофта стоит уже больше 100 лет, и никакого признака гнили».
«А где Ван?»
«За ним послали жрецы. Думаю, какие-нибудь переговоры на высшем уровне. Во всяком случае, мы готовы к переговорам. И мы знаем, какой груз привезти в следующий раз. Да, они знают. Дэйн был уверен в этом. Но ему не пришлось бездельничать в это утро. Часом позже из леса пришел караван. Цепочка кричащих груженных оргилов с низковисящими головами. Они громко жаловались на несправедливую жизнь, которая заставила их вести на своих спинах большие красные бревна. Во главе процессии шел Викс. Дэйн принялся за погрузку по плану, оставленному Ван Райком, следя за тем, чтобы длинные алые бревна укладывались в нижний грузовой люк в полном соответствии с наукой о погрузочных работах. Он понял, что Рип был прав. Древесина была очень прочной и неправдоподобно легкой. Несмотря на свою слабость, он без особого труда поднимал и грузил целые бревна. Он подумал, что Викс прав. Эту древесину легко будет продать на земле. Цвет у нее необычный. Прочность – очень ценное качество. И хотя ценность этого груза нельзя сравнивать со стоимостью камней Корос, все же нужно было использовать любую возможность для получения прибыли и чтобы окупить рейс на землю. Синбад был в грузовом трюме, когда туда внесли первое бревно. Со своим обычным любопытством он подошел к бревну, энергично принюхался. Вдруг он остановился и, мяукнув, попятился. Шерсть на спине у него встала дыбом. Отступив к выходу из трюма, он повернулся и убедительно исчез. Удивленный Дэйн внимательно смотрел груз. В ровной поверхности бревен не было ни щели, ни дупел. Но подойдя ближе, Дэйн ощутил резкий запах. Итак, нашелся все-таки на Сарголе запах, который не понравился Синбаду. Дэйн засмеялся. Может быть, нужно попросить Викса сделать ограду из этого дерева вокруг трапа? Это заставит Синбада оставаться на борту. Запах не казался ему неприятным. Он вновь принюхался и с удивлением заметил, что тот стал слабее. Может быть, дерево сильнее пахнет на солнце? Они уложили груз в нижний трюм и закрыли крышку, прежде чем Ван Райк вернулся со своего свидания со жрецами. Когда суперкарго вернулся на борт, его сопровождал несколько жрецов и слуг, которые несли сундучок. Во внешности Ван Райка было что-то такое, понятное только тем, кто его хорошо знал, что означало недовольство утренним свиданием. В знак почтения к жрецам капитан Джелик и Стин Вилкокс вышли встретить их у трапа. Дэйн глядел из люка, понимая, что ему, провинившемуся ранее, не стоит привлекать к себе внимание. Земляне возражали против чего-то, а асаларийцы упорно на этом настаивали. В конце концов, туземцы победили. Вызвали костей, который унес в корабль груз, доставленный слугами. Увидев, что груз доставлен на корабль, туземцы удалились. Но Ван Райк хмурился, а пальцы Джелика выбивали тревожную дробь на поясе, когда он поднимался по трапу. «Мне не нравится это», — сказал Джелика. «Не моя вина». Ван Райк угрюмо сопел. «Это рискованно, но пришлось на это пойти». Две глубокие складки пролегли через его лоб, от левой до правой брови. «В конце концов, нельзя научиться Сирала плевать», — заключил он по-философски. «Мы сделали все, что могли». Но у Джелика был весьма недовольный вид, когда он прошел штурманскую рубку. Менее чем через час причина недовольства капитана стала ясна всему экипажу. Испытав прелести наземных трав, сварийцы не хотели теперь терять источник их получения. Через полгода на Сарголе должен был состояться большой религиозный праздник Пятибурь, и жрецы были уверены, что их влияние и власть возрастут несомненно, если они обеспечат получение новых порций земной травы. Поэтому они навязали сопротивляющемуся Ван Райку большую партию камней Корос с условием, что камни будут проданы на земле, а стоимость камней вернется на Саргол в виде семян и трав. Напрасно капитаны суперкарго указывали, что галактическая торговля – рискованное дело, и что какая-нибудь случайность может помешать кораблю вернуться на Саргол. Но жрецы не поддавались убеждениям, и на все уговоры лишь соглашались уменьшить цену на свои камни. Они знали от людей компании, что у торговцев есть свой кодекс чести. Если контракт заключен, он будет выполнен. Они и только они должны получить весь груз королевы в следующий перелет. Они добивались своей цели и были уверены, что добьются ее. Итак, груз камней Корос, не принадлежавший еще экипажу, оказался на борту королевы. И теперь вольные торговцы были уже связаны крепкими узами и должны были в обусловленный срок вернуться на Саргол. Это не нравилось вольным торговцам. У всех было смутное ощущение, что этот груз принесет несчастье. но у них не было выбора. Им пришлось согласиться, если они не хотели испортить отношения с ларийцами.
«Хорошо ли рассчитана траектория?»
– спросил Али Рипа в кают-компании. Рип кивнул.
«Я 4 раза все пересчитывал, а Стин перепроверил каждый расчет».
Он усталым жестом потер коротко остриженную голову. Вместе со своими товарищами он отправился вниз принимать то, что изготовил по рецепту Таумура, перед тем, как он провел полночи у вычислительных приборов по требовательным взглядам своего начальника.
«Если не произойдет несчастного случая, мы совершим рейс за 3 недели плюс-минус 1 или 2 дня».
«Если не произойдет несчастного случая». Эти слова повисли в воздухе. Тут на отдаленных звездных линиях случается так много непредвиденного, что могли случиться самые неожиданные препятствия и выбить корабль из графика. Только на главных звездных линиях огромные пассажирские лайнеры могли придерживаться точного расписания. Вольные торговцы обычно не связывали себя точными сроками.
«Что говорит Штоц?» – спросил Дейн Али.
«Он говорит, что машины в порядке, и особых неприятностей в пути не будет».
Рип вздохнул.
«Ну что ж, посмотрим».
Он внимательно изучал свой ноготь.
«До свидания», – добавил он серьезно. «Если мы вовремя не вернемся на эту планету, я сгрызу свои ногти до ладоней». «Ладно, стартуем в 6. Подтяните ремни, парни».
Он сделал последний глоток из своей кружки, и на его лице появилось блаженство. Он отправился на свой пост в штурманской рубке. Дэйн, свободный от обязанностей до приземления корабля, отправился в свою каюту в предвкушении ночного отдыха до старта. Синбад свернулся на его койке. Почему-то кот не обходил корабль перед стартом, как обычно. Сначала он был на столе у Вана, а теперь оказался в его каюте, как если бы нуждался в человеческом обществе. Дэйн взял его на руки, и Синбад принялся тереться головой о подбородок юноши с мурлыканьем. Поглаживая кота, Дэйн отнес его в каюту суперкарго. С некоторым колебанием он постучал в дверь и дождался приглашающего ворчания Ван Райка. Суперкарго растянулся на своей койке. 2 глубокие морщины по-прежнему пересекали его лоб. Глаза были закрыты, как будто он собирался спать.
«Синбад, сэр, разрешите его повесить здесь?»
Ван Рай кивнул, и Дэйн уложил кота в маленький гамак, обычное место кота во время старта. На этот раз, вопреки обыкновению, Синбад не протестовал. Он забрался в гамак и тут же уснул. Некоторое время Дэйн размышлял о необычном поведении животного. Должен ли он обратить внимание суперкарга на это? Возможно, что на Сарголе кот испробовал свою чашу дружбы и нуждался в помощи Тау.
«Погрузка выполнена нормально?»
Вопрос Ван Райка был необычным. Печать на люке трюма не ставилась до тех пор, пока он не проверил и не перепроверил весь груз.
«Да, сэр»,
– кратко ответил Дэйн.
«Груз только древесина, вложенная по вашим заметкам».
Ван Райк вновь кивнул.
«Верхний слой проверили?»
«Да, сэр. Какие еще приказания?»
«Никаких. Стартуем в 6».
«Да, сэр».
Дэйн вышел, осторожно прикрыв дверь. Значит ли это, что он вновь поднялся во мнении Ван Райка? Саргол оказался для него неудачной планетой. Вначале он совершил эту глупую ошибку, затем заболел. А теперь? Но что теперь? Значит ли его беспокойство, что у него не выдержали нервы из-за болезни и спешки? Или есть какая-то иная причина для беспокойства? Он мог бы поклясться, что королевы солнца поджидают какие-то неприятности. Но если бы он знал, какие...